Сегодня мы продолжим эту тему, и из-за того, что у нас этот урок, он немножко насыщенный, там есть много подробностей, много персонажей, я хочу это сделать в виде пьесы. Да? Значит, у нас есть пьеса, в которой есть три действующих лица. Это кастрюля мясная, пища паровая и ложка молочная. И есть несколько, у них есть несколько ситуаций, поэтому каждая ситуация – это свое действие. Первое действие, я сейчас включаю иллюстрации. Первое действие – это... сейчас, минутку. О, сейчас. Так вот, да? Видно, да? Видно иллюстрацию?
Да, видны иллюстрации.
Значит, это можно сказать, если мы идем по пьесе, то значит, на сцене появляется мясная кастрюля, однодневная, как видно на рисунке, она однодневная. То есть ей ближайшие 24 часа пользовались, варили в ней мясо. И в ней варится паровая пища, нейтральная, например, овощи, да? И ее перемешали совершенно случайно, как бы скажем, изначально это запрещено делать, но совершенно случайно ее перемешали не однодневной молочной ложкой. То есть этой ложкой ближайшие 24 часа не пользовались для горячего молока. Что происходит? Да, что происходит в такой ситуации? Значит, по изначальному закону все разрешено и ничего не запрещается. Почему? Вкус молока, который есть в ложке, он ничто запретить, потому что он испорченный, не однодневный, да? 24 часа прошло, вкус уже портится. Он не запрещает. Теперь, вкус мяса, который есть в кастрюле, он тоже не запрещает. И ложку он тоже не запрещает. Почему? Потому что мы в прошлый раз говорили, что есть такое понятие, как надбарнат, ну тентам, барнат, тентам. То есть это вторичный вкус. Теперь вторичный вкус – это тот вкус, который выходит из кастрюли в пищу. А тут у нас сейчас есть... А сейчас у нас тут, а в ложку подает третичный вкус. На этом рисунке показано, да, что таким образом. Еще лучше на этом рисунке сейчас покажу, да. Как у нас происходит? Сначала в кастрюле варится мясо. И мясо дает свой вкус первичный. Нет, мясо дает свой непосредственный вкус, вкус мяса в кастрюлю, да. То есть в кастрюле начинается появляется первичный вкус от мяса. Видите, написано цифра 1. Да? Потом следующий этап – это этот первичный вкус выходит из кастрюли в пищу, в паровую. Да? И это уже вторичный вкус. Это называется надбарнат. Дающий вкус, сын дающего вкуса. В кастрюле был первичный вкус, тут в пище вторичный. А потом уже третий этап это что вкус этот вторичный подает, когда в ложку нужен третичный, да? То есть это нотентам, барнотентам, барнотентам, дающий вкус, сын дающего вкус. Это уже третья производная от вкуса, да? Поэтому этот вкус настолько слабый, что он не запрещает ложку, да? Мы в прошлый раз говорили, что изначально эту пищу, которую получила, эту паровую пищу, которая получила вкус от кастрюли, мы сказали, что у нее есть вторичный вкус, да? Но тентам, барну тентам. Ее изначально нельзя есть вместе с молоком, да? Если есть вторичный вкус мяса, ее нельзя изначально есть с молоком. Мы сказали, если случайно это уже перемешали, то можно есть, да? Мы еще говорили в прошлый раз, если помните, что есть различие между обычаями. Есть в этом спор решением, спор, и есть различие между тем, как пуским, тем, как постановляет закон действующий, и по мнению сфарадим, мы сказали, да, они идут по Шулхан Аруху. Шулхан Арух приводит большинство решением авторитетов, которые говорят, что, что изначально это можно есть. Можно есть, например, если сварили нейтральную пищу в мясной посуде, что изначально можно есть с молоком, да? Нельзя изначально варить для того, чтобы есть с молоком, но если сварили, то можно. А по обычаю ашкеназим, которые идут по мнению Рамо, который приводит то, что мы говорили, что это Раши так считает, да, что если уже сварили, даже если уже сварили, то нельзя есть, нельзя изначально мешать вот эту нейтральную пищу, сваренную весной однодневной кастрюли с молоком. Но если уже смешают, то можно есть, да? Так это все, что относится к пище. А ложка, как мы сейчас сказали, она получает третичный вкус уже, да? Треть уже. И поэтому ложка не запрещается. И все, что мы сейчас сказали, это по изначальному закону. Значит, еще что? Также эту пищу, эту еще раз я возвращаюсь к первому нашему рисунку. Вот эту вот пищу, да, нейтральную, которая была сварена в мясной однодневной кастрюле, которую перемешали ложкой. А не перемешали, так просто, да. Если просто в обычной ситуации нейтральная пища, сваренная в мясной однодневной кастрюле. Ее можно изначально есть, в этом нет никакой проблемы, есть даже на молочной тарелке, даже когда она горячая. Это можно есть, да? Только нельзя сразу переливать, ее надо чем-то переложить. А есть можно. Теперь в данной ситуации, когда это было перемешано молочной вот этой ложкой, не однодневной, то когда мы сказали, что по изначальным законам все разрешено, но мудрецы установили устражение. Почему? Из-за того, что с человеком случилась такая оплошность, что он сделал то, что нельзя делать, перемешал этой ложкой, когда варил, ввели устражение, что эту пищу теперь мы к этой пище начинаем относиться как к пище, которая сварена с мясом. Эту пищу теперь можно есть только на мясной посуде. Только можно есть из мясной тарелки, из молочной нельзя есть. Это что касается пищи. Что касается ложки, то к ложке мы тоже относимся, как будто она впитала в себя, поглотила в себя вкус мяса. Получается, молочная ложка получила вкус мяса, и поэтому ее надо откашировать. Ее нельзя пользоваться. Эти устражения, они изначально, да? Мудрецы ввели, что так нельзя. Да? Если постфактум, если человек уже положил эту пищу на молочную тарелку, пища не запрещается, и тарелка тоже не запрещается. И если человек этой ложкой воспользовался, так как по изначальному закону ей можно пользоваться, без того, чтобы ее откашировать, то тоже ничего не запрещается, да? И также, если есть какое-то стесненное обстоятельство, называется шат-ат-хак, да? Например, есть какой-то, например, это перед шаббатом, да? То также это можно, значит, это устражение, оно не действует. То есть можно пользоваться как по изначальному закону. Теперь еще одна вещь, что если в пище было в 60 раз больше количества, чем та часть ложки, которая была погружена в пищу, да, вкус ложки, он аннулируется. И поэтому, так как это устражение было введено из-за опасения, что человек возьмет однодневную ложку, да, которая в ближайшие 24 часа пользовалась для молока, и перемешает, тогда все запретится. Это причина устражения. А так как, если бы действительно такое произошло, то опять же ничего не запретилось бы, потому что вкус молока, который есть в ложке, он аннулируется в 60, да, как мы говорим, если аннулируется, вкус пропадает. Поэтому в данной ситуации это устражение также мудрецы не ввели, да. Поэтому, то есть, еще раз, если ложка, то та часть ложки, которая была погружена на 60 раз меньше по объему, да, чем вся еда, которая находится в этой кастрюле, то вкус аннулируется и устражение не действует. То есть, значит, эту пищу можно также есть, как и по изначальному закону, можно есть даже на молочной посуде, даже когда она горячая. Теперь, что касается ложки, нужно ли ложку кашировать или нет, в этом есть спор авторитетов. Есть таз, который заав, который говорит, что устражение на ложку мудрецы ввели как следствие устражения на саму пищу. Да, так как мы к пище относимся, что в ней существует конкретный вкус мяса, поэтому ее нельзя есть на молочной посуде, а можно есть только на мясной посуде, мы относимся, что в ней есть вкус мяса. И получается, что эту ложку по этому обычаю, по этому устражению, получается, что ложкой молочной перемешали мясную пищу, в которой есть вкус мяса, да? Ложка должна быть запрещена, поэтому ее нужно откашировать, да? Поэтому, так как закон устражения на ложку, он находится как следствие закона устражения на пищу, то, так как сейчас у нас, когда есть аннулирование вкуса в 60, закон на пищу, устражения нет на пищу, да? То и на ложку тоже нет запрета. И ложку это не надо кашировать. Это потал. Шах с этим не согласен. Он считает, что значит, это не зависит, закон за устражение на ложку не зависит от устражения на пищу. А это само по себе обычай, который ввели мудрецы, устражение. И поэтому и в этой ситуации, когда на пище нет устражения, на ложке есть устражение, его нужно откашировать. Да? Это два мнения в Алахе. Все. Это первая ситуация, первое действие, как мы сказали, да, по нашей пьесе, что ложка была не однодневная, а кастрюля однодневная. Теперь мы переходим к следующей ситуации. Наоборот, да? Наоборот, когда когда ложка однодневная, а кастрюля не однодневная. Да? И опять, так же, как и в прошлой ситуации, мы говорим, что то же самое. По изначальному закону все разрешено. Да? Вкус мяса, который выходит из кастрюли, он испорченный, он ничего не запрещает. Вкус молока, который выходит из ложки, он попадает в пищу, и мы говорим, что эту пищу можно есть по изначальному закону даже на мясной тарелке, даже когда она горячая. И, как мы говорили в прошлой ситуации, так и в этой мы говорим, что этот вкус молока, который выходит из ложки и попадает в кастрюлю, он незначительный, он третичный, как мы объяснили, да, натентам, бар натентам, бар натентам, дающий вкус, сын дающий вкуса, третья производная, он настолько незначительный, что он не запрещает кастрюлю. И опять же, мы говорим, что это все по изначальному закону, а по устражению мудрецов, так как с человеком случилась такая оплошность, что он это сделал, Да? Опять же, мы говорим, что опасение это в том, что то же самое может произойти, когда и ложка, и кастрюля не однодневные, тогда все запретится. И поэтому устражение, оно в данной, сейчас в данной ситуации такое, что эту пищу мы к ней относимся как пищу, которая получила конкретный вкус молока, и поэтому ее уже нельзя есть на мясной тарелке, а можно есть только на молочной тарелке. И кастрюлю нужно откашировать, правильно? Кастрюлю относимся как к мясной кастрюле, в которой была сварена пища со вкусом молока. То есть она получила молочный вкус по этому устражению, да? И кастрюлю нужно откашировать. Понятно, да? Теперь опять же, и в данной ситуации мы говорим, что это все устражение только изначально. Постфактум, если человек не принял это устражение и значит, ел эту пищу на мясной тарелке. Или же он использовал кастрюлю, не откашировал эту кастрюлю, он ее использовал, пища не запрещается. Эту пищу можно есть, да, потому что это, да, постфактум ничего не запрещает. И также в стесненных ситуациях, если это перед шаббатом, то также это устражение не действует. И так же, как в прошлой ситуации мы рассматривали, так и здесь мы говорим, что если объем ложки в 60 раз меньше, чем объем пищи, то значит, вкус, молочный вкус, который выходит из ложки в пищу, он аннулируется. Получается, что нет молочного вкуса, и он ничего не запрещает. Он ничего не запрещает, поэтому значит, пищу можно есть. Нет запрета, да? Поэтому ничего не запрещается, да? Понятно, да? И тут, значит, нет запрета, никого нет запрета. Нет в этом спора, как в прошлый раз мы говорили, что есть спор таза и шаха, нужно ли откашировать ложку, да? Тут нет спора, нужно ли откашировать кастрюлю. Потому что ясно, что так как вкус молока аннулируется, то кастрюля не получает никакого вкуса, никакого молочного вкуса не получает. В прошлой ситуации мы рассматривали, что ложка, она получает вкус. Ложка, она получает вкус, вкус кастрюли, мясной вкус, да. В прошлой ситуации кастрюля у нас была однодневная мясная, да. В ложку входит вкус мясной, да, только он третичный, да. И мы устражаем, как будто он первичный, потому что, да, из-за этой оплошности. Устражение мудрецов. А тут, даже по устражению мудрецов, из-за того, что вкус аннулируется в 60, то все разрешено, да? О! Я думаю, что так, мы осветили этот вопрос в этой ситуации. В данной ситуации это у нас было второе действие. Теперь третье действие у нас, но самое такое разрешенное, это... А, нет. Значит, если и ложка и кастрюля не однодневные. То есть и ложки не пользовались 24 часа последние для горячего молока, и кастрюлю не пользовались горячего мяса. То так как и этот вкус, и вкус молока, и вкус мяса, они испорчены, то все разрешено, ничего не запрещается. И также нет никакого устражения мудрецов устражить, да? Все разрешено. Пищу можно есть на любой посуде, да, на мясной, на молочной. Да, так же, как в обычной ситуации. Да, я думаю, что тут... Теперь, если только осталось еще... Сейчас, минутку. Да, теперь все, это третья ситуация. Четвертая ситуация, она по нашим, как мы говорим, что это четвертое действие, оно, я думаю, что оно самое трагичное. Это самая сложная ситуация, самая строгая, да? Если и ложка, и кастрюля однодневные. И ложка, и кастрюля однодневные. Значит, кастрюли пользуются последние 24 часа для мяса. Ложка пользуется последние 24 для молока. Вкус. Значит, в такой ситуации все запрещается моментально. Все запрещается. Почему? Смотрите, мы тут на иллюстрации обозначили, да? Из кастрюли выходит вкус мясной. Из ложки выходит вкус молочный. И есть опасения, что еще до того, как эти оба вкуса, они смешались с пищей, они смешиваются друг с другом. И получается, что тут есть первичный, понимаете, вторичный вкус, когда вкус выходит из кастрюли в пищу, он становится в пищу, он становится вторичным, да? Когда он смешивается в пище. То же самое из ложки. Когда вкус выходит из посуды в пищу, он там смешивается с посудой, он становится вторичным, да? Называется нутентам. Нутентам, барнутентам, да? А тут мы опасаемся, что вкус еще до того, как он успел смешаться с пищей, они, эти два вкуса и мясной и молочный смешиваются друг с другом. Получается, что первичный вкус мясной, первичный вкус молочный смешивается. И мы тут обозначили, видите, такая звездочка, сиреневая. Это получается запрет Торы вместе варить молоко с мясом, мясо в молоке. Как мы говорили, что по Торе запрещен не только сам варка мяса и молока как тел, да, берется мясо, берется молоко и варится. Не только это запрещено, но и запрещено варить вкус. Тут в данном случае есть два вкуса. Мясной и молочный, они варятся вместе. И да, это все в процессе варки, да, происходит. Мы тут забыли нарисовать этот огонь, да, но... Понимаете, да, что это называется, это стоит на огне, сейчас и варится, да? Теперь, так все запрещается, пища запрещается. И ясно, что и ложку, и кастрюлю нужно кашировать, да? И теперь, и что очень важно объяснить тут, да, что теперь, после того, как эти два вкуса смешиваются, это не помогает теперь, что этот вкус смешивается в пище. И как бы мы могли бы сказать, что так как он сейчас смешивается в пище, получается, что в пище есть нутентам, бар нутентам, вторичный вкус. Это не так. Почему? Потому что вот это вот облегчение, да, вот этот закон, о котором мы говорим, что нутентам, бар нутентам, он разрешен, что этот вторичный вкус, он незначительный, это имеет место только для разрешенного вкуса. Да? Когда мы говорили, что допустим, вкус мяса из кастрюли попадает в нейтральную пищу. Тут все разрешено. Вкус мяса разрешен в нейтральной пище. Так мы говорим, что это вторичный вкус. И поэтому эту пищу уже по... Есть мнение, что можно изначально есть с молоком, есть мнение, которое говорят изначально, нет, надо... Если смешалось, то можно, но это не запрещает, да? А тут... Когда уже смешались два вкуса, они становятся запрещенными, молоко с мясом уже не помогает вот это облегчение, но тентам, вторичный вкус. Даже если он будет там десятый вкус, да, все равно, если есть вкус, он вкус запрещенный, он запрещен. То есть, еще раз я скажу так, что вторичный вкус, когда он разрешенный, то есть, допустим, вкус мяса из мясной кастрюли попал в нейтральную пищу, да, мы говорим, что когда он смешивается с молоком, из-за того, что сам вкус мяса, он слабый, то вот этот вторичный вкус, он недостаточен, чтобы запретить мясо с молоком. Когда он сам разрешенный, но он слабый, смешивается с молоком, он, у него недостаточно силы, чтобы запретить. Это когда разрешенный вкус смешивается с молоком. Мы говорим, разрешенного вкуса у слабого, у вторичного, он не запрещает. А когда вкус запрещенный уже, то он запрещенный, да? Уже не помогает этому тентам, брам тентам. Я думаю, что это достаточно объяснено. Теперь, что еще надо сказать тут? И также в этой ситуации также, что будет, если ложка, та часть ложки, которая погружается в пищу, она в 60 раз меньше, чем пища. Что происходит? Молочный вкус, он сразу аннулируется. И получается, что в этой пище есть только мясной вкус. Поэтому пища, она не запрещается. В данной ситуации нет запрета, да? И к пище мы относимся как нейтральная пища, сваренная в мясной посуде. И в отношении ложки мы должны сказать, что также в данной ситуации есть, получается, что ложка получает вкус, молочная ложка получает вкус мясной, да, но вторичный. Да, не вторичный, третичный, да. Мясная ложка получает вкус, даже что она однодневно получает вкус, она получает вкус от, сначала вкус из кастрюли выходит в пищу, а потом из пищи в ложку. Это уже третичный вкус, да, потому что в самой кастрюле был первичный вкус, который он получил от мяса. В пищу перешел, когда он переходит, он вторичный, а потом в ложку уже третичный, да. Опять же, по изначальному закону ложка не запрещена, но по устражению в этом также есть спор, то, что мы сказали, есть спор таза и шаха, если запрет на ложку зависит от запрета на пищу или нет. По тазу, так как пища разрешена, то и ложка разрешена, и ложку не надо кашировать. А по шаху, по мнению шаха, сифтекоин, да, запрет на ложку сам по себе, поэтому не надо кашировать. Да. И еще важно тут подчеркнуть, что все вот эти устражения, они накладываются только, когда вот эта вот ошибка, оплошность произошла в процессе варки. Когда варили пищу и перемешали не той ложкой, да? Если это происходит, допустим, в процессе каширования агала, то, что называется, да, каширование. То есть, когда в одном какой-то большой кастрюле вместе кашируют несколько видов посуды, да, там может быть и однодневная мясная посуда, там может быть и мясная посуда, и молочная посуда, однодневная. О, нет. Если оба однодневные, то это проблема, да? Если в процессе каширования, скажем так, если в процессе каширования была посуда однодневная мясная и неоднодневная молочная, то так как по изначальному закону нет никакого запрета, все разрешено, то мудрецы в этой ситуации тоже не наложили запрет. Они наложили запрет только в процессе варки. Да, поэтому на самом деле мы затронули этот вопрос, мы зачем будем впоследствии про это говорить, но всегда, когда мы кашируем пищу, когда мы кашируем посуду, да, если испортилась посуда, если по ошибке что случилось, что надо кашировать, то всегда первым делом нужно оставить это 24 часа без использования, чтобы она была уже не однодневной, и тогда можно ее кашировать, чтобы не было таких проблем, да. Но сейчас мы скажем постфактум, да, что если произошла такая ситуация, то нет устражения, да. Я еще раз быстро повторю, из-за того, что было очень много, да, быстро повторю еще раз. Значит, первая ситуация была, когда кастрюля была однодневная, ложка не однодневная, да. По изначальному закону все разрешено, пищу можно есть даже на молочной тарелке, и все разрешено, да. Но по устражению мы говорим, что пищу можно есть только на мясной тарелке, и ложку нужно кашировать. Да. Вторая ситуация была, когда было наоборот. Ложка была однодневная, кастрюля не однодневная. Опять по изначальному закону все разрешено. И пищу можно есть даже на мясной посуде, несмотря на то, что ложка была однодневная. Да? Но по устражению мудрецов, из-за того, что произошла ошибка, оплошность, мы устражаем. Мы устражаем и говорим, что пищу можно есть только на молочной посуде. И, опять же, ложку нужно кашировать. Если в обоих этих ситуациях, если есть в 60 раз больше пищи, чем ложка, та часть ложки, да, мы говорим, что ложку не надо кашировать. Пища разрешена, пищу можно есть на любой посуде. То есть пищу можно есть, если это была даже мясная кастрюля однодневная, ее можно есть на молочной тарелке, а если это была ложка однодневная, то пищу можно есть на мясной тарелке, да? И нужно ли кашировать ложку или нет, зависит от спора таза и шаха. Это была первая две ситуации. Вторая ситуация была самая простая, когда и ложка, и кастрюля не однодневная, что все разрешено. Да? Значит, последняя, самая тяжелая, четвертая ситуация была, когда и ложка, и кастрюля однодневная, да, и ложкой пользовались последние 24 часа для молока, и кастрюля последние 24 часа для мяса. Мы сказали, что эта ситуация самая строгая, самая сугубая, самая тяжелая, что все запрещается, все нужно кашировать. Опять же, мы тут сказали, что если есть аннулируем в 60, то количество ложки, объем ложки в 60 раз меньше, чем количество пищи. Мы говорим, что вкус молока аннулируется и кастрюля не запрещается. А нужно ли кашировать ложку или нет, зависит от спора таза и шаха. А пища считается, что она сварена в мясной посуде, да, однодневной. Я думаю, что сейчас я тему закончу, да? Есть какие-то вопросы?
Уважаемые участники, если есть вопросы, поднимайте руки. Там такая есть ладошка. Вот. Есть вопрос. Сейчас, секундочку. Людмила, я включил вам микрофон. Людмила, хотите спросить что-то?
Ну, может, вы пока зачитаете вопросы, которые написаны?
Давайте, да, вот тут пришли пару вопросов. Сейчас я задам, секундочку. Вот есть вопрос, как обстоят дела с сыром? Сыр можно считать готовым продуктом, и как он дружит с курочкой? Вот такой вот задан был вопрос.
Не всем понимаю вопрос. Сыр, значит, сыр, я так понимаю, его нельзя есть вместе с курочкой. В чем вопрос?
Не знаю, то, что написали. Давайте попробуем пока другой вопрос.
Я могу сказать такое, что вместе его есть нельзя. Да, и даже его нельзя вместе класть на стол. Да? Нельзя вместе класть мясную молочную пищу на стол. Значит, после того, как мы едим курицу, да, надо по распределению обычно ждать 6 часов, пока мы будем есть сыр. Да, и сыр, после того, как мы едим сыр, есть в этом мнение, да, но по устражающему мнению мы считаем сыр, желтый сыр, да, твердый сыр. После него надо тоже ждать 6 часов. И есть мнения, которые говорят, что этот, в наше время желтый сыр, он не такой, как был в то время, как было то, что во время мудрецов, и поэтому по этим мнениям не нужно ждать 6 часов. Это то, что мне есть сказать по поводу курицы и сыра. Но вместе их нельзя класть на стол, да? Что еще?
Еще такой вопрос. В термосе хранили мясной бульон. И давно можно записать из него чай, молочную продукцию. Видимо, заполнять имелось в виду.
Что еще раз? Что? Да. Что у нас есть?
В термосе хранили мясной бульон давно. И можно ли туда... Давайте так, я прочту, как он записан. Людмила, вы поясните. Не очень понятно, что тут спрошено. В термосе хранили мясной бульон. Давно можно записать...
В термосе был мясной бульон, да.
Да. Давно... Вот. Можно ли в него наливать молочное?
Нет, нельзя. Это значит, у нас есть термос. Термос, он мясной сейчас, да? Мясной термос нельзя.
Написано давно.
Нельзя мясной молочный.
Да, термос мясной.
Для молочного нельзя.
Так, нельзя. И теперь еще из этого, и тут еще вопрос тут же. И можно ли из этого термоса, налитым из этого термоса чаем, запивать молочную продукцию?
Это да, можно, потому что...
В термосе
был мясной бульон, но сейчас чай, он уже не мясной, правильно? Термос был чистый. Чай, он паровый, да? И чай, он паровый. Это можно есть, это можно есть с молоком, да? Даже из-за того, что чай, он паровый, и термос, он уже не однодневный, правильно? Он не однодневный. Поэтому мы в прошлый раз это говорили, да? Во-первых, он уже клишини, да? И мы говорили, можно ли варить. Все, что мы говорили в прошлый раз, это можно, можно. Можно из этого термоса чай использовать в молочной трапезе, можно. Да. Еще вопросы? Рабби Лазар, есть еще вопросы?
Да, есть еще вопросы. Вот такой вопрос. Вы сказали, что ложка получает третичный вкус мяса, в то время как парвенная пища – вторичный вкус. И поэтому ее изначально запрещено употреблять вместе с молоком. Вопрос. Но ведь картофель, варясь в мясной кастрюле, получает третичный вкус. Так как сначала вкус мяса выходит из кастрюли в бульон, а потом из бульона в картофель.
Это очень хороший вопрос, это очень правильный вопрос. И мы говорим так, что это правильный вопрос, что вот именно вот этот момент, это относится только к посуде, да? К пище это не относится. Пища, она все то же самое. То есть, когда, допустим, мы варим картошку мы варим в воде в мясной посуде, да? В мясной кастрюле, да? Мы говорим, что вторичный вкус, вот там, получает вся пища, да? И вода, и кастрюля, и вода, и картошка, это у них, у обоих у них вторичный вкус. То, что мы говорим, третичный вкус в ложке, это только по отношению к посуде. Да. Еще вопросы?
Так, есть еще вопрос. Вы сказали, что постфактум, если уже положили пищу на молочную тарелку, ее можно есть. Даже если потом вспомнили. Можно продолжать есть из молочной тарелки?
Нет, нельзя. Значит, так как есть устражение у мудрецов, что нельзя есть, да? То, что мы говорим постфактум разрешено, то есть пища не запрещается, но так как когда вспомнили, что надо это переложить на мясную тарелку, да? На мясную тарелку.
Это вопрос. Если еще, да, еще есть вопрос. Если есть парвенный суп, сваренный в мясной кастрюле бен-юмо, можно есть в молочной тарелке и можно ли со сметаной? Вот даже так.
Еще раз. Парвенный суп, сваренный в мясной кастрюле бен-юмо.
Да, можно ли его есть в молочной тарелке? И если можно, то можно ли со сметаной?
О, то, что мы сказали, что, как мы говорим, да, что, так мы сегодня сказали, что паровая пища, нейтральная пища, которая сварена в мясной посуде, ее можно изначально есть на мясной тарелке, только, мы сказали, нельзя ее сразу переливать, да, надо переложить чем-то, половником, да. Но можно есть из молочной тарелки. Но со сметаной его нельзя есть. Он паровый, да? Его нельзя есть со сметаной по обычаю ашкеназим, его нельзя есть со сметаной по обычаю сфарадим, как мы говорили, да? Изначально нельзя варить этот суп, чтобы есть сметану, но если уже сварили, то можно есть.
Да. И вот еще вопрос. Если у меня есть молочная ложка, я ею случайно помешала мясную кастрюлю, но не однодневную. Нужно ли кашировать ложку, или ее можно использовать дальше? Такой вопрос.
О, так это тема нашего урока, да? Значит, если эта ложка, кастрюля была не однодневная, если ложка была не однодневная, то ясно, что можно использовать дальше. А если ложка была однодневная, то это тема нашего урока, что ложку нужно кашировать, а вот эту пищу, да, ее можно есть только... Еще раз, я запутался. Кастрюля была не однодневная, ложка однодневная, правильно? Так эту пищу можно есть только на молочной тарелке, да.
Да, но кашировать ее нужно или нет?
Что-что?
Кашировать ее нужно или нет?
Ложку нужно кашировать. Да, правильно, ложку нужно кашировать. Если есть 60, да, если там 60, этого супа в 60 раз больше, чем ложки, та часть ложки, которая погружена, то мы сказали, что в этом есть спор таза и шаха. И по мнению таза не нужно ложку кашировать, по мнению шаха нужно.
Ну вот, пока вопросов больше нет. Давайте мы тогда поблагодарим уважаемого Рава за урок. Спасибо всем участникам от имени Талдот Ашурон. А вот есть еще вопрос, секундочку. Да? Секунду. Людмила, я вам включаю звук, вы можете задать вопрос. Людмила? Так. Есть еще рука. Нет, вроде бы больше вопросов нет. И тогда всего доброго всем. Спасибо всем за участие от имени Талдот и Шуру. И мы встретимся в следующее воскресенье с очередным уроком Рава Давида Минкина. Да, спасибо, всего доброго.
Да. Рабазар, в четверг, да? Днем Хамиши. В четверг,
я прошу прощения, я сбился. И всего доброго, спасибо.
Большое спасибо всем участникам за внимание. Большое спасибо, Рабазар, в общем, за то, что ввели этот урок. Большое спасибо. Всего доброго.